эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии». С вами в студии. Этот час буду Денис Тимошенко и Егор Устинов. На календаре 15 июня, сегодня понедельник. Мы снова в прямом эфире. Сегодня поговорим вот о чем. Состоится ли ВНО в Донецкой и Луганской областях и приедут ли абитуриенты из Ордло? Сколько Крым может прожить без Днепровской воды? Казанский гармаш в минских переговорах. Что предпримет Россия? Разрешать древние конфликты в далеких странах, о которых многие даже не слышали, это не обязанность американских войск. Мы не мировые полицейские. Президент США Дональд Трамп перед выпускниками военной академии в Вест-Пойнте заявил, что Америка, цитата, «завершает эру бесконечных войн». Американские солдаты, по его словам, теперь будут защищать только свою страну. Ранее Трамп решил вывести из Германии 9500 американских солдат, четверть расположенного там контингента. Также он уже вывел войска из Сирии и пообещал добиться их выведения из Ирака и Афганистана. Почему США больше не нравится роль мирового полицейского? Значит ли это, что Трамп бросает Европу, в частности страны Балтии и Украину, перед агрессией Кремля? И воспользуется ли уходом американских солдат из всего мира Путин? Об этом в студии у нас в гостях американист Александр Потехин, а также эксперт Национального института стратегических исследований Николай Белесков. Друзья, звоните к нам по номеру 0800 300 403. Звонки традиционно бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные ее части.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
А сначала в эфире новости. Передаю слово моему коллеге Егору Устинову.
Приветствую. В Донецкой области выявили 42 случая заражения коронавирусом за прошедшие сутки. Это новый антирекорд в регионе, сообщил глава областной администрации Павел Кириленко. По его данным, самое большое количество случаев выявили в Краматорске, сразу 8 человек. Также первый случай заражения выявили в Авдеевке. Таким образом, на Донеччине всего зарегистрировали 334 заболевших коронавирусом, из них 143 человека уже выздоровели. В Луганской области за минувшие сутки также подтвердили новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает областная администрация. По этим данным, заразился житель Миловского района, который ранее вернулся из России. За все время исследований на Луганщине выявили 57 заразившихся COVID-19, из них большая часть людей уже выздоровели. Тем временем один украинский военный был ранен на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции Объединенных сил. По этим данным, поддерживаемые Россией вооруженное формирование 15 раз обстреляли позиции ВСУ. Обстрелы фиксировали в районе Луганского, Орехова, Травневого, хутора Вольный, Авдеевки, Каменки, Марьинки, Писок. В группировке ДНР, в свою очередь, ВСУ обвинили в обстрелах окрестности Донецка и Ясиноватой. В группировке ЛНР украинских военных обвинили в двух обстрелах. Группировки ЛДНР продолжают блокировать работу контрольно-пропускных пунктов Марьинка и Станица Луганска. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины. По данным ведомства, сегодня через КПВВ Станица Луганская на оккупированную территорию пропустили 5 человек. Однако они были вынуждены вернуться, так как боевики группировки ЛНР заблокировали движение на этом направлении. Пограничники также отмечают, что у КПВВ Марьинка желающих пересечь линию разграничения нет. При этом, по данным ГПСУ, на выходных на подконтрольную Украине территорию прошли 165 человек, среди них 36 абитуриентов. Еще 136 человек прошли в обратном направлении, причем 4 из них боевики не позволили пересечь линию разграничения без объяснения причин. Напомню, 10 июня украинская сторона возобновила работу 2 из 5 КПВВ на Донбассе, Марьинка и Станица Луганская. Смерть так называемого начальника управления народной милиции ЛНР Олега Онащенко в результате взрыва в 2017 году была результатом операции украинских спецслужб. Об этом сообщил спикер Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко. По его словам, Онащенко был причастен к катастрофе военного самолета Ил-76 под Луганском 14 июня 2014 года. Тогда в результате атаки погибли 49 военных. Именно Онащенко в июне 2014 года командовал всей ПВО луганских боевиков и был непосредственным организатором сбития, заявил спикер. Шевченко отметил, что подрыв командира боевиков в феврале 2017 года стал местью украинского государства. И по прогнозам синоптиков, завтра, 16 июня, в Донецкой области будет пасмурно, по всей территории региона пройдут дожди, местами с грозами. На Луганщине будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью в обеих областях от 15 до 18, днем от 28 до 30 градусов тепла.
Да, Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С удовольствием приветствую наших новых слушателей, слушателей Громадського, которые в эту секунду присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, добрый вечер, это радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро мы начнем разговор в студии в прямом эфире, обсудим завершение эпохи бесконечных войн, которую объявил Дональд Трамп. Теперь, по его словам, американские военные должны будут защищать только свою страну и не вмешиваться в чужие войны. Звоните, участвуйте в нашем разговоре по номеру 0800 300 403. Напоминаю, звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные территории.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Чиновники уверяют, что на Донбассе полностью подготовились к пробному независимому тестированию. Запаслись термометрами, антисептиками и масками. Но из-за коронавируса в Донецкой и Луганской областях, как и по всей стране, тестирование пройдет онлайн. Хотя детям, которые приходят в пункты тестирования, после регистрации в руки выдают пакеты с реальными, а не виртуальными заданиями. Педагоги рассчитывают, что хотя бы так будущий студент немного подготовится к реалиям основного ВНО. А еще педагоги просят как можно раньше обнародовать решение о проведении или не проведении оценивания, чтобы дети из Донецка и Луганска могли заранее приехать, найти жилье и подготовиться. Сергей Горбатенко побывал в пункте пробного тестирования сегодня.
Жительница Славянска Арина хочет стать доктором. Девушка намерена поступить в профильный вуз в соседнем Краматорске. 15 июня Арина пришла в школу номер 12 Славянска, чтобы получить пакет с заданиями для пробного независимого оценивания. Новый формат девушку сильно не озадачил. Вот что говорит Арина.
Я, наверное, не сильно удивилась, потому что все-таки карантин, и я уже привыкла за несколько месяцев к неожиданностям. Закрою дверь, комната и все. Почти те же условия.
А вот Евгений, будущий программист, немного раздосадован.
Хотелось испытать атмосферу, которая на пробном ЗНО, чтобы уже не было мандража перед основным ЗНО.
А вот дома у тебя не будет соблазна взять, да и погуглить чего-нибудь?
Да, думаю, нет.
И Арина, и Женя после проверки документов получили пакеты с заданиями прямо в холле школы. Регистрирует участников пробного оценивания и выдает пакеты Александр Чернышов. Он работает завучем в 12-й школе. Александр рассказал радио «Донбасс Реалии», что на пробное оценивание здесь зарегистрировались 210 человек. По его словам, дети могут в спокойной обстановке открыть пакет, засечь 3 часа, а потом проверить результаты, заполнив электронный бланк ответов. А школа ко всему подготовилась заранее. Вот что вспоминает Александр.
Получали в попыхах и термометры, и маски, пока в недостаточных количествах, но на воскресенье обещали привезти по полной программе. Были обеспечены все требования к кабинетам, вынесены лишние стулья для того, чтобы расстояние между участниками было 1,2 метра.
Александр Чернышов сообщил нам, что при входе участников оценивания встречала бы медсестра с термометром. Пропускали бы только тех, у кого температура меньше 37,3. Если для человека температура, например, 37,4 нормальная, надо предоставить документ. После измерения температуры проверка документов и дезинфекция рук. Также средства для дезинфекции рук расположили в туалетах. После такой подготовки люди, как говорит Александр, были шокированы отменой оценивания. Но через классных руководителей об этом предупредили тех, кто учился именно в этой школе. Контактов остальных учеников у Александра Чернышова нет. Александр говорит, что дети, живущие в Донецке и Луганске, за заданиями пока еще не приходили. Вот что сообщил нам Чернышов.
Мне за них очень обидно. Есть знакомые на той территории. Я вчера прочитал, что на какой-то момент 34 человека пересекли КПП, соответственно. Еще не знаю, что пробное ЗНО отменили. Я желаю им удачи, не расстраиваться.
Владимир Власов руководит Донецким региональным центром оценивания качества образования. По его информации, на пробное тестирование в Донецкой и Луганской области зарегистрировались 10 793 человека. Из них 139 человек – ученики из Донецка и Луганска. В области к тестам подготовились, завезли для участников маски и диссредства. По мнению Владимира Власова, в онлайн-формате плохо то, что дети не почувствуют атмосферу и правила реального оценивания. Вот что говорит Власов.
Они не смогут увидеть, где они смогут найти себя в списке, как пройти в аудиторию, как рассчитать время.
По словам Власова, детей оповестили об отмене тестов разными способами.
В субботу с утра мы разместили эту информацию на своем сайте. Мы разместили эту информацию на информационных страницах каждого участника пробного тестирования. Мы постарались максимально это сделать.
Владимир Власов сообщил, что многие родители обращаются с просьбой вернуть деньги, которые заплатили за материалы для пробных тестов. Сейчас государство работает над механизмом возврата, но это, прогнозирует чиновник, будет не так скоро, как хотелось бы. Чиновник надеется, что санитарные врачи разрешат провести в обычном формате основное оценивание. Оно пройдет с 25 июня по 17 июля. Кстати, на основное ВНО уже подали заявки более 1000 человек, живущих в Донецке и Луганске. А еще Владимир Власов напомнил, если участникам тестирования, которые приедут с оккупированных российскими гибридными силами территорий, негде жить, надо обратиться в Донецкий региональный центр оценивания качества образования. Там помогут найти жилье для абитуриента и сопровождающего человека. Дети с неподконтрольной территории – это все равно наши дети, говорит Владимир Власов. Сергей Горбатенко, Радио Донбасс Реалии.
После аннексии Крыма России Украина перекрыла Северокрымский канал, который обеспечивал более 80% потребностей полуострова в пресной воде. Последние 6 лет ситуация с водой в Крыму катастрофическая. В этом году из-за отсутствия дождей, весной и малоснежной зимы водохранилища Крыма критически обмелели. Для Крыма 2020 год уже стал одним из самых засушливых за последние 150 лет. О причинах такого положения с водой моему коллеге Тимуру Олевскому рассказал старший научный сотрудник Института водных проблем Российской академии наук Юрий Медовар.
С нами на прямой связи старший научный сотрудник Института водных проблем РАН Юрий Медовар. Юрий, приветствую вас. Скажите мне, пожалуйста, вот Сергей Аксенов говорит, что Крым без воды не останется. Как на самом деле будет? Что вы об этом знаете?
Добрый вечер. Ну, что я могу вам сказать? Вы сейчас абсолютно четко оценили ситуацию, которая сложилась в Крыму. И другой ситуации в Крыму после 2014 года нельзя было ожидать по любым сценариям. И вот почему. Если мы с вами составим балансовое уравнение, простое, приход воды в Крымский, на Крымский полуостров, 80%, все-таки я беру 80%, давал Северокрымский канал. 20% – это внутренние источники.
Это да? То есть снег растаял, еще артезианские воды и прочее, прочее.
Вот
да?
Я просто говорю, 20% – это и артезианские воды, и местная гидросеть, гидрологическая сеть. Как только мы с вами перекрываем канал, 80% воды прекращает поступление на полуостров. Мы не можем компенсировать 80%, а это 300 кубов в секунду головной расход канала. Чтобы народ понимал, что такое 300 кубов в секунду, это 5 железнодорожных цистерн. Каждую секунду выливалось в канал. Так вот, этой воды нет. Да, есть подземная вода, есть. Ее эксплуатируют. Ну, что я могу сказать? Но на севере, я не буду брать север Крыма. Чем больше мы эксплуатируем подземные воды, пресные, а их там не так много, тем мы меняем все условия гидродинамические водоноса горизонтов. Мы подтягиваем нижние солоноватые воды, которые будут загрязнять питьевые горизонты. За счет перераспределения пластового давления упадут уровни грунтовых вод. Что произойдет? Увеличится мощность зоны аэрации. Произойдет засоление почвенного покрова, деградация почвы. Все опять уйдет в солончаки, потому что не будет промывного режима, и Крыму настанет швах. Значит, когда...
Стоп, швах это что значит? Имеется в виду пустыня.
На сельском хозяйстве можно поставить крест. Почему? Потому что никто в мире не орошает земледелие за счет пресных подземных вод, которые можно использовать на цели водоснабжения. Понимаете меня, да?
Да.
И когда вот произошло в 2014 году, вот это то, что произошло, надо было думать, а что произойдет дальше? Вот просто есть понятие теории рисков, да? По которому можно было оценить, а что будет, если Украина отрежет поступление воды в Крым? Как можно ее компенсировать? Ребята, да никак нельзя. Ну, где взять эти 80%? А основной источник-то был именно Северо-Крымский канал, поэтому и сделали его, поэтому в 1954 году Крым и перешел в состав Украины, чтобы он был связан с материком.
Вы у меня просто сейчас языка сняли, я хотел спросить, так вот почему Крым оказался в составе Украинской СССР?
Конечно. И Украина сделала этот канал за свой счет и пустила воду Днепровскую. Другие, разные варианты, поверьте мне, рассматривались. Например, такой, как сделать акведук и гнать воду из России в Украину, ну, рядом с мостом. Да, вот с этим, который там... еще стоит или нет. Значит, смотрите, а где брать воду стоит. В России с юга? Ни Дон и Кубань они же тоже работают на износе, там воды нету, понимаете, ну мало воды, ну серьезно, проблема-то серьезная. Во-первых, проблема с водой будет в 21 веке мировая во всех странах. Проблема очень серьезная. Войны будут не за нефть, войны будут за воду. Это очень важно. Я об этом давно...
Из того, что вы сейчас говорите, вы рассказываете о том, что может быть война из-за этой воды вокруг канала.
Ну, все возможно. Ну, а как быть? Хорошо, как жить в Крыму без воды? Вот скажите, пожалуйста.
Верните его Украине.
Это другой вопрос. Мы даже его не будем обсуждать. Это другой вопрос. Но вот то, что получилось 2014 года.
Когда я бы обсудил, это... но мы сейчас, конечно, обсуждать его не будем, потому что у нас программа про воду. Вы говорили про мост, что рядом с ним акведук не спасает ситуацию. Сам мост влияет как-то на... Или
мост серьезным образом влияет на взаимосвязь, на водообмен между двумя морями. Я боюсь, как бы мы еще Азовское море не потеряли. Потому что водообмен нарушился, качество воды Азовского моря ухудшается. Там есть краснокнижные животные, как говорится, речно-морские. И непонятно, что будет с ними дальше. Это еще один вопрос. Понимаете, вот все, что произошло с 2014 года, это один сплошной вопрос по всем направлениям. Но самое главное, конечно, это вода. Потому что человек без воды может прожить 7-8 дней.
Можно это вопрос, вот допустим, завтра по какому-то стечению обстоятельств Крым возвращается Украине. Например, вода идет, что происходит, все вернется. За сколько лет в нормальное состояние, если можно в 20 секунд ответить?
Ну, вы знаете, я думаю, при пуске воды в канал, во-первых, его еще надо восстановить.
Потому ну, допустим, что... пустили.
Пустили воду, пошла фильтрация, насыщение зоны аэрации, начинаются поливы, промывальный режим. Я думаю, лет через 5-6, наверное, почва восстановится.
Более-менее восстановится. Спасибо вам большое, Юрий Медовар, с нами на связи. Спасибо за вашу экспертизу. Цифру запомнили. Будем, что называется, все думать. Спасибо.
Словарь. Вот и баутизм. Прием в российской пропаганде дословно переводится «А как насчет вас?». По цивилизованным правилам дискуссии на критику нужно отвечать аргументированными и логичными пояснениями. Тогда рождается истина. Если же против вас применяют «вотэбаутизм», в ответ на любую критику вы услышите встречное, часто и справедливое обвинение. А у вас не лучше. Аргументы могут вообще не касаться сути спора. Например, вы говорите, что в России отсутствуют реальные выборы. Из-за отсутствия конкуренции СМИ, того, что реальных кандидатов не допускают к голосованию, фальсификации, особенно в северокавказских республиках и так далее. Но это вам парирует тем, что в Украине президент – бизнесмен. С помощью ватебаутизма, сопровождаемого криками и эмоционально окрашенными словами, образами женщин, детей, пропагандист старается включить у слушателя сильные эмоции. Когда включаются эмоции, может выключиться разум. Понимай, что происходит. Больше на странице «Донбасс Реалии» в интернете.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Итак, друзья, переходим к разговору в нашей студии. Разрешать древние конфликты в далеких странах, о которых многие даже не слышали, это не обязанность американских войск. Мы не мировые полицейские. Президент США Дональд Трамп перед выпускниками военной академии в Вест-Пойнте заявил, что Америка, цитата, завершает эру бесконечных войн. Американские солдаты, по его словам, теперь будут защищать только свою страну. Ранее Дональд Трамп, напомню, решил вывести из Германии 9500 американских солдат. Это четверть расположенного там континента. Также, как известно, Дональд Трамп уже вывел войска в Сирии, таким образом оставив своих бывших союзников, курдов, один на один воевать с войсками Асада и пообещал добиться их выведения из Ирака и Афганистана. Почему США больше не нравится роль мирового полицейского? Значит ли это, что Трамп бросает Европу, в частности страны Балтии и Украину, перед агрессией Кремля? И воспользуется ли уход американских солдат из всего мира Владимир Путин? Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями. Сегодня это Николай Белесков, эксперт Национального института стратегических исследований. С нами по скайпу. Николай, здравствуйте.
Добрый день.
Надеюсь, также к нашему разговору присоединится американист, доктор исторических наук Александр Потехин. Обращаюсь к нашим слушателям, друзья, 0800 300 403, наш номер прямого эфира. Звоните, задавайте свои вопросы, участвуйте в нашем разговоре в прямом эфире. Ждем ваших звонков и реплик. Николай, ну вот задам первый вопрос к вам. Как вы трактуете вот это вот заявление Дональда Трампа, что вот, мол, мы завершаем эру бесконечных войн? Что это такое? Вот раньше мы видели какие-то такие эпизодичные, скорее, случайности, можно было их трактовать. Это вывод американских войск из Сирии и вот заявление Дональда Трампа, на волне которой он пришел на пост президента Соединенных Штатов Америки, вот, мол, выведем американцев из горячих точек. Сейчас мы видим вот на 4-м году президентства, как-то это все оформилось концептуально. Вы согласны?
Ну, я б насправді розділяв би ці тези, які були озвучені в Вест-Пойнті, тому що коли мова йде про закінчення безкінечних війн, мова йде про Близький Схід, мова йде про Сирію, яку ви згадали, де значно зменшили присутність, мова йде про Ірак, де американці так чи інакше присутні з 2003 року, і мова йде про Афганістан, де американці присутні з 2001 року. Тобто для України, для Європи теза про закінчення безкінечних війн в таких далеких віддалених регіонах, які мало стосуються безпеки Сполучених Штатів Америки, вона менш така, якби, загрозлива, вона менш генерує ризики. А от, звичайно, теза про світового поліцейського завершення, якби, виконання функції світового поліцейського, разом і от справді з такими новинами про те, що американці більш чим на 25% будуть скорочувати присутність в Федеративній Республіці Німеччина, вона, звичайно, насторожує. І це більше стосується от європейської безпеки і української безпеки. Тобто, виходить, що з точки зору Трампа американська безпека, вона не залежить від європейської безпеки, тобто ці речі не взаємозв'язані. Але з іншого боку, дивіться, там цікавий був момент, як оця взагалі ініціатива народилася. Ця ініціатива вивести частину американських військ із Німеччини, вона народилася в обхід звичайного процесу, який супроводжує відповідні рішення. Тобто, фактично, це рішення, яке розробили Річард Гренел, уже колишній посол США в ФРН, і Дональд Трамп. І те, що було прийнято відповідне рішення в обхід цього такого класичного каналу, це насправді показує те, що адміністрація Трампа, сам Трамп рахується з тим фактом, що в уряді і в Конгресі зовсім по-іншому налаштовані до цього питання. Тобто, насправді, я підозрюю, що відповідна ініціатива, навіть якщо її реалізують, вона викличе реакцію. Тобто, ну, третій закон Ньютона спрацює не лише в фізиці. І буде певна реакція, як була, наприклад, в 18-му році. Згадайте, тоді в Брюсселі Трамп теж на саміті НАТО кошмарив союзників по НАТО, а потім з'явилися відповідні ініціативи законодавчо закріпити, наприклад, неможливість виведення США, виходу США з НАТО без згоди Конгресу. Тобто, я думаю, ця ініціатива, вона викличе ще потужну опозицію з боку тих сил в американському істеблішменті, які сповідують інше, скажімо так, бачення, іншу філософію, що американська безпека нерозривно пов'язана з європейською безпекою, тому певну присутність треба зберігати. Не на такому рівні, як в холодну війну, але і не скорочувати, як це пропонує, наприклад, Дональд Трамп.
Хорошо, Ніколай, ви вже коснулись вопроса виводу часті американського контингента із Германії. Поясніть нашим слушателям, чому іменно із Германії, чому іменно четверть? От є ще бази в Італії, в Бельгії. Чому іменно зараз Дональд Трамп вирішив прийняти таке рішення, от вивезти 9,5 тисяч американських солдат? Там ще було відмічено, що це либо їх переведуть на другие базы, либо вернут домой. Непонятно еще.
Я думаю, тут комплекс чинників спрацював, чому саме Федеративна Республіка Німеччина. Спрацювала в тому числі, я думаю, і антипатія особиста, яка є в Дональда Трампа, до Ангели Меркель. І яку постійно транслював, наприклад, Річард Гренел, за що його фактично в Берліні ігнорували всі ці роки, коли він був відповідно послом. Плюс Німеччина завжди була всі ці роки об'єктом чи не найбільшої критики з боку Дональда Трампа. І критика ця була виправдана. Тому що в порівнянні з тим економічним потенціалом, яка має ФРН, вони мають непропорційно слабку армію. Тобто вони найбагатша країна в Європі, держава із найбільшим з позитивним сальдо торгівельного балансу, тобто гроші є, але на армію вони їх не витрачають. І критика була справедлива, тому що з усіх великих держав Європи, якщо буде якесь загострення в Центрально-Східній Європі, якщо нападуть на країни Балтії, на Польщу, то перша, хто мала відповісти, це була ФРН. А в неї така ситуація, що вони там бригаду умовно не можуть зібрати у випадку потреби механізовано для того, щоб бути головною державою в силах швидкого реагування НАТО на ротаційній основі. Тобто критика виправдана. І плюс саме в Німеччині знаходиться найбільше солдат. Тобто, якщо виводити, наприклад, із Бельгії, з Італії, з Великої Британії, то там взагалі нікого не залишиться, відповідно. А в ФРН все-таки сконцентровано більше половини американських сил в Європі, тому їхнє якби зменшення не буде таким радикальним ударом, на думку, мабуть, тих, хто ініціював відповідне рішення. Хоча основне це все-таки не кількість контингенту, а та критика, яка була в бік ФРН постійно всі ці роки. І я думаю, ця критика і цей крок, він пов'язаний з виборами. Абсолютно для того, щоб виборами в США, майбутніми президентськими, для того, щоб показати своєму електорату, я не все зробив, що міг, але як мінімум я намагався відповідно тиснути на такі країни, як ФРН, і формувати таким чином політику, що ми сприймаємо, що американська безпека не залежить від європейської безпеки.
Ніколай, ще такий уточняючий вопрос. Чим займалися американські воєнні в Федеративній Республіці Германії? Наскільки боєспособність от німецької армії самої Германії уменшиться того, що от виведуть цих американських солдат, почти 10 тисяч?
Ну, насправді, там контингент саме бойовий не такий великий. Це лише один бронетанковий полк на БМП «Страйкер», плюс це авіація F-16, і плюс недавно додалася бригада реактивної артилерії на реактивних системах залпового вогню М270. Ну, найбільший буде удар, якщо виведуть або авіацію, або реактивну артилерію. Якщо виведуть якісь допоміжні частини, тому що там було дуже багато допоміжних частин, насправді. І в цьому була якби головна додана вартість присутності, що якби почався великий конфлікт в Європі, Росія б атакувала країни Балтії або Польщу, то от саме ФРН була б таким місцем концентрації угруповання американського. Тому що американці в Європі багато не тримають після завершення холодної війни, але вони тримають допоміжні різні частини в ФРН, і вони мали б допомогти в випадку нарощення такого потужного угруповання відповідно. Тому, скажімо так, яких виведуть, це також позначиться на спроможності США в випадку необхідності на практиці виконати свої зобов'язання по 5 статті Вашингтонського договору. Якщо виведуть піхоту, це менш буде ударом, тому що насправді важить найбільше авіація і реактивні системи залпового вогню. Авіація, тому що можна швидко відповісти, це там буквально годину-півтори польоту із базу ФРН до Польщі, наприклад, або там 2 години до країн Балтії, для того, щоб швидко відповісти. Ну і реактивні системи залпового вогню – це теж можливість наносити удари на глибину. Це такий потужний вагомий чинник, щоб там хоч якось протидіяти тим самим іскандерам, умовно кажучи, які має Російська Федерація. Тому виведення цих частин буде більшим ударом, як і виведення, наприклад, допоміжних різних частин, які в випадку необхідності допомагатимуть сформувати це угруповання в Європі там на 3-4 дивізії, умовно кажучи. Виведення піхотних частин, воно менш позначиться на якби боєздатності, обороноздатності колективної Європи, НАТО в Європі, відповідно, і тому, можливо, будуть виводити саме піхотні, відповідно, частини.
Хорошо, підключимо до нашого розмову доктора історичних наук, американіста Олександра Потєхіна. Олександр, здравствуйте.
Добрый день.
Александр, с вашей точки зрения, почему вот Дональду Трампу так разонравилась роль мирового полицейского, которую, ну, нечего скрывать, действительно Соединенные Штаты Америки выполняли в последние годы в мире? Вот его далекий предшественник Франклин Рузвельт придумал же вот эту вот систему 4 полицейских, кроме США, должны были вот отвечать за безопасность, стабильность в своих регионах Великобритания, Советский Союз и Китай. В результате, после падения Советского Союза, вот осталась одна Америка, и сейчас Америка вот хочет снять с себя эту роль. Почему не устраивает так эта роль Дональда Трампа? Вот в чем проблема этого мирового полицейского для Трампа?
Позвольте с вами не согласиться. Дело в том, что, так сказать, уход от этой роли в глобальном масштабе начался во время второго президентства Джорджа Буша. И потом последовательно продолжался при президенте Обаме. И Трамп наиболее откровенно, прямо выполняет свои предвыборные обещания. Что, ну как, безопасность Америки – это оборона территории Америки. А все, что происходит в мире, как-то не печально. Говорили про Трампа, когда он шел в Белый дом, что положение обязывает. Ну, Трампа обязывало не положение, а окружение. То есть специалисты, которые говорили ему, что нельзя там распустить НАТО, а такая идея тоже высказывалась. Нужно вместо НАТО создать международную организацию по борьбе с терроризмом, опять-таки международным, в который привлечь, тогда предполагалось, и Китай, и Россию. Вот, то есть вся идея сдерживания государств потенциальных агрессоров, она, в общем-то, не была идеей Трампа, а напротив. И Трамп не изменил свои позиции. Ему мешали. Почему менялись министры обороны, почему менялись советники по национальной безопасности и так далее? Потому что эти люди понимали абсолютно простые вещи. Что оборона на дальних рубежах гораздо более эффективна, чем оборона своей национальной территории.
Так вот, что поменялось, Александр, как раз хочу у вас спросить. Ведь было выгодно Америке вести военные кампании, устанавливать дружественные или поддерживать дружественные режимы по всему миру. Сейчас вы говорите со второго срока Джорджа Буша-младшего. Америка постепенно уходит с этой роли. Почему?
Безусловно, потому что реакция Америки на интервенцию Российской Федерации в Грузию была позорной. Это не было поведение мирового лидера. Это именно было поведение хуторянина, который сидит у себя на хуторе, и пока меня не трогают, я тоже скажу какие-то красивые слова. А до дела абсолютно не заходило. Поэтому я и говорю, что есть две линии, скажем так, и причем они возникли не в 2000-е годы, а позвольте мне напомнить, что президент Рузвельт с прихода к власти в начале 1933 года и до 1940 года вообще был изоляционистом. То есть, по сути, США попустительствовали тому, что творили нацисты и фашисты в Европе. Поэтому это совсем не новое. Даже такой, скажем, романтический, прекрасный президент, как Рузвельт, он проводил политику, которая в общем и целом была политикой поощрения агрессора. Он говорил правильные вещи, но за ними не следовали правильные действия. Поэтому в американской традиции, мы не будем уходить глубже в историю, вот эта традиция «моя хата с краю», мы мировой лидер, и мы оказываем влияние свое на международную систему собственным примером. Мы хорошие, вот и вы будьте хорошими, но вмешиваться, и дело не в поддержке там дружественных, прозападных и всех прочих режимов, а дело в том, что оборону нужно вести на дальних рубежах. Если следовать логике Трампа, в смысле экономии и так далее, хотя он очень противоречив. Он же обещал резко усилить американские вооруженные силы. Это его пункт программы, то есть новые системы вооружений и так далее. Но если следовать позиции обороны территории собственной, то продайте китайцам свои авианосцы или России, если у нее хватит денег хотя бы на один такой. И все, и отсиживаетесь.
Александр, вы когда услышали это заявление, мы больше не мировые полицейские. У вас, ну вот, в Украине идет война, да, вы вот в Грузию вспоминали, вас не ёкнуло, вот, что действительно создается определенная вот такая пустота, да, вакуум геополитический, который может занять, ну вот есть страны, которые очень этого хотят, например, Россия.
Я бы просил не употреблять слово геополитика. Это болезнь головного мозга. Никакой геополитики на самом деле нет, есть, но я не буду вдаваться в эти подробности. Но у меня ничего не ёкнуло, потому что система четырех полицейских никогда не существовала. Никогда. Она никогда не действовала. Члены, постоянные члены Совета Безопасности Организации Объединенных Наций никогда не занимали, скажем так, единую позицию по кардинальным проблемам, как правила, они расходились, и ООН была парализована. Поэтому ничего такого принципиально нового не произошло. Конечно же, я бы хотел, чтобы следующим президентом был Джо Байден. Мне посчастливилось встречаться с ним, когда он был главой комитета сенатского.
А вы думаете, Байден будет не такой, да? Байден будет более активно вмешиваться?
Вот ожидать, что Байден будет принципиально не такой, не следует по одной простой причине. Американский президент, да, он, безусловно, лидер нации, но в то же время он очень ограничен в своих действиях, он не может действовать вопреки общественному мнению. Это очень хорошо, кстати, показал и Рузвельт в свое время. То есть сказать, что завтра Байден будет антитрампом, это большое преувеличение. Но то, что Байден уже сегодня сказал, что отпор России, что поддержка Украины, что это будут краеугольные камни его внешней политики, в это я верю. Другое дело, что, может быть, мы не получим такой поддержки, опять-таки, которая нам нужна была бы.
Напомню, номер прямого эфира 0800 300 403. Это Александр Потехин, доктор исторических наук и американист. Также у нас по скайп-связи эксперт Национального института стратегических исследований Николай Белесков. Обсуждаем вот заявление Трампа о том, что больше страна не мировые полицейские, и разрешать древние конфликты в далеких странах, которых многие даже не слышали, это не обязанность американских войск. Есть слушатель, здравствуйте, откуда вы?
Алло.
Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Это я, да?
Да, мы вас слушаем, представьтесь.
Добрый день, господа, это Харьковец. Ну, хотел бы с господином Потехиным немножко так иронично сказать ему, что Байден, конечно, за Украину, где он конкретно высасывает с Бурисмы многодолларовые себе знаки. А во-вторых, хотел бы такое сказать, да, Америка мировой лидер, и она мировым лидером и останется. А вот американцы молодцы в лице Трампа, что они очень будут сберегать свой человеческий ресурс. Господа, значит, вот недавно были запуски ракет Илона Маска. Мне кажется, вся милитаризация будет с космоса. А равных американцам в космических вооружениях нету. Так что Илон Маск может своими достижениями уничтожить Россию или спалить ее. Как вы думаете, вот этот человеческий фактор Дональда Трампа, что он жалеет своих, это хороший фактор или нет? Спасибо.
Ну, давайте, наверное, да, Николаю Белескову переадресую этот вопрос от нашего слушателя. Трактуете ли вы это так, что вы действительно печется Дональд Трамп о жизни военнослужащих и поэтому их передислоцирует?
Ну, насправді, пан Олександр правильно сказав річ, що дивна логіка в діях Трампа, тому що з одного боку він говорить про зменшення якоїсь відповідальності в світі, в тому числі ризиків для бійців Сполучених Штатів Америки, а з іншого боку він справді набагато більш активно розбудовує Збройні Сили, тому що при Трампові якби ліквідували кризу боєготовності, яку американська армія успадкувала при Бараку Обами. Тобто тут парадоксальна насправді політика відбувається.
А як би ви її назвали? Тобто уходимо із гарячих точок, але розвиваємо армію?
В принципі так. Ну, в нього ж яка теза? Мир через силу, скажімо так, відповідно. Peace through strength, як він це все називає. І насправді от оця любов до Збройних сил, яка властива всім республіканцям, насправді вони більш войовничі, ніж демократи, і більш схильні до потужних витрат на оборону, вона показує, що Трамп насправді не ізоляціоніст. Тобто Трампа зараховують до ізоляціоністів, це трошки не так, скажімо так. Трамп націоналіст. Тобто він справді не вважає, що американська безпека пов'язана з європейською безпекою чи азійською безпекою. Вже не кажучи там про безпеку, наприклад, України чи Грузії. Але при цьому Трамп за активну політику на міжнародній арені, де в тому числі потрібні збройні сили. Тобто просто питання тут стоїть в тому, щоб міняти філософію. Скажімо так, міняти певні тактичні кроки, але не відмовляється від активної політики. Тому що, подивіться, він 17-го року прийшов, так, він скептично налаштований до НАТО, але ж він не відмовився від політики на міжнародній арені активної. Він там і з Північною Кореєю намагався домовитися, хай по-своєму, але намагався. З Іраном політику відповідно займає, відповідно з Китаєм, протидія Китаю оголошена як одна з головних цілей, хоча більше він говорить про не про військовий фронт протидії, а торгівельний фронт протидії. Тобто, насправді, Трамп не ізоляціоніст, тому він із Рендом Полом, сенатором, який представляє оцей якби напрямок ізоляціонізму, вони не товаришують. Та, вони сходяться по певним питанням, що треба, можливо, менш активним бути, чи менш фінансувати відповідні програми, відповідно, і більше заощаджувати. Але він не є ізоляціоністом, як багато хто нас вважає. Він такий класичний націоналіст-республіканець, і ця, якби, течія була домінуючою в республіканській партії до якраз середини 40-х до початку 50-х років, відповідно. Тому це повернення до того, на чому стояла республіканська партія, що ми справді самі по собі, але ми не відмовляємось від активної зовнішньої політики взагалі на міжнародній арені, і нам потрібна в цьому числі потужна армія. Для того, щоб в випадку чого, ну, якби кулаком відстоювати ті позиції, які потрібні. Тому як ми приходимо до того, що справді Трамп хоче, можливо, убезпечити американських солдат. Він не хотів би війни. Подивіться, як він дуже в багатьох моментах, наприклад, уникав бойових дій з Іраном, які йому пропонував той же Джон Болтон. Тобто він не хоче ризикувати солдатами, і це, мабуть, правильно, відповідно. Тому що краще ризикувати технологіями, де американці набагато більш потужніші, відповідно. Але при цьому він не відмовляється повністю від активної політики і тиску, де треба, і тому розвиває збройні сили.
Николай, вот в этом заявлении о сложении себя полномочий мирового полицейского, вот видите, вот вы какой-то вакуум в международных отношениях, не буду использовать геополитика, которого может воспользоваться Российская Федерация, вот такой определенный, возможно, сигнал, который может поощрять Владимира Путина на дальнейшие действия, потому что вот, мол, Трамп сказал, мы не будем вмешиваться в какие-то конфликты. Разбирайтесь.
Ну, насправді, абсолютно теж пан Олександр сказав правильну точку зору, що ця тенденція почалась не при Трампові. Обаму ж вибрали як людину, яка теж пропонувала, давайте зосередимося виключно на собі. Чи буде якийсь вакуум безпеки? Він вже утворився, насправді. Тобто, можемо говорити про те, що уже фактично тим вакуумом безпеки, який своєю діяльністю чи бездіяльністю, наприклад, сформував навіть Барак Обама, уже користається Російська Федерація, відповідно. Чи посилиться цей вакуум безпеки? Тут інше питання, тому що насправді, от повірити, що там Росія вдасться до відкритої агресії в багатьох напрямках, ну, це, мабуть, буде останній такий крок, тому що агресія – це ризиковано доволі таки. А те, що буде Росія активна іншими засобами, там дезінформація, підривна діяльність, корумпування еліт, там, розкладання Європейського Союзу, робота спецслужб, та, скоріше за все, буде. Але інше питання, що європейські країни Росію тут сприймають як загрозу. Скажімо так, та ж сама Ангела Меркель, подивіться, коли постало питання про зламання її пошти, вона відреагувала доволі агресивно. Так, можливо, не так агресивно, як би ми хотіли, але вважати, що, наприклад, Європа не протидіятиме спробам Росії втручатись в свої справи, ну, це було б, якби, теж неправильно. Так, вона, може, не така активна, але, тим не менш, сприймають еліти європейські, та не всі, але сприймають Росію як загрозу, як виклик, хай не в чисто військовому плані, але в такому гібридному плані сприймають. І тому, скажімо так, будуть протидіяти. І тому для України, можливо, навпаки, з'являться ніші, скажімо так, вести вже з європейцями розмову, що ми можемо взяти якби частину відповідальності по безпеці військовій на себе, але, будь ласка, допомагайте нам більше. Тобто, будь-які кризи, вони створюють не лише загрози, скажімо так, але й можливості, якими треба користуватися. І просто не треба вважати, що якщо американці не будуть протидіяти Росії на міжнародній арені, то інші країни складуть руки. Інші країни, там сама Велика Британія, наприклад, я думаю, Канада, інші країни або частини еліт, наприклад, таких країн, як ФРН, відповідно, в країнах скандинавських, в країнах Балтії, в Польщі, в Румунії, вони будуть протидіяти. Тобто, можливо, просто треба буде співпрацювати не в тих форматах, які ми звикли, а в більш таких гнучких форматах, але це не означає, що якби Путін отримає карт-бланш на будь-яку діяльність підривну.
Вопрос Александру Потехину. Александр, как отразится ли вот такое заявление, возможно, да, вот такой курс? Вы говорите о том, что он уже давно взят предыдущими президентами, но все же на отношениях США и Украины, на военной помощи, финансовой помощи Украине.
Слава Богу, в американской политической системе не все, далеко не все решает президент. В Конгрессе есть, сохраняется, несмотря на некоторые особенности, скажем так, политического современного развития Украины, сохраняется двухпартийная поддержка Украины в ее противостоянии с Россией. Поэтому сказать, что, конечно, Байден для Украины лучше, чем Трамп. Ну нет тут никаких сомнений. Конечно, у Трампа существуют огромные пробелы, которые он не смог или не захотел. Но все-таки человек в годах, ему трудно менять свои взгляды. Вот. Джо Байден лучший американский политик с точки зрения понимания интересов Соединенных Штатов в современном мире и того, что представляет из себя современная политическая система. Поэтому сказать, что вот тенденция существовала, но ведь даже тот же Обама, он не оказал такой помощи, которую должен был бы дать Грузии, а затем и Украине. Вот. Но дело в том, что сказать, что Украина была брошена на произвол судьбы, так сказать, перед лицом российской агрессии, это тоже неправильно. Конечно, у Обамы были абсолютно идиотские, извините за грубое слово, так сказать, взгляды на то, что усиливая военный потенциал Украины, таким образом США будут поощрять российскую агрессию. Но это просто не лезет ни в какие ворота. Потому что, естественно, Украине нужен потенциал сдерживания для того, чтобы Россия не пошла на крупномасштабную агрессию против нашей страны. Безусловно, нужно создавать. Безусловно, нам нужна противовоздушная оборона, противотанковая оборона, средства связи, радиолокации, ракеты, которые могут достать до жизненно важных центров Российской Федерации, просто чтобы этой войны не случилось. У Обамы возникло, опять-таки, весьма странное представление, что мы должны давать оборонное вооружение. Но они не давали, по сути, и так называемых оборонных вооружений. Лучшее средство сохранить мир – это иметь потенциал сдерживания агрессора. У меня нет никаких сомнений, что если Джо Байден придет к власти в Соединенных Штатах, Соединенные Штаты найдут формы для того, чтобы укреплять военный потенциал нашей страны.
Да, но пока президент Соединенных Штатов все-таки Дональд Трамп. Спасибо большое за разговор нашим гостям. Это был Александр Потехин, доктор исторических наук и американист, а также эксперт Национального института стратегических исследований Николай Белесков. Не переключайтесь, радио «Донбасс Реалии» продолжается.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Сейчас мы полистаем свежую прессу.
В Антраците временно приостановили шахтерские протесты. Горняки шахты «Комсомольская» поднялись на поверхность после 7 суток, проведенных в забое. В течение недели им пообещали погасить задолженности по заработным платам. Часть зачинщиков протестов при этом пока еще остается сидеть в подвалах так называемого МГБ. Об этом пишут журналисты русской службы «Радио Свобода». Вещатель напоминает, что Антрацит окружен блокпостами, отключены мобильная связь и частично интернет. Все ограничения официально связаны с карантином, но очевидно, что группировка ЛНР столкнулась с волной шахтерских протестов, справиться с которой привычными репрессивными методами ей не удалось. По словам директора Восточной правозащитной группы Веры Ястребовой, на Комсомольской шахтеры самоорганизовались от безысходности и социальной несправедливости. Но первым толчком к протестам стало выступление на шахте «Никанор Новая». Следующий протест на шахте «Комсомольская» вспыхнул более организованно, так как активисты учли ошибки, сделанные на «Никанор Новой». Как утверждает Ястребова, это не последний протест, это только начало. Подробнее читайте на сайте вещателя. Такого же мнения и журналисты «Деловой столицы». Издание отмечает, что взбунтовавшийся антрацит крепко застрял в горле главы группировки ЛНР Леонида Пасечника. Ситуацию усугубляют предзабастовочное состояние на абсолютном большинстве угольных предприятий в Орло. То есть, как пишет издание, даже если, грубо говоря, закатать в асфальт весь антрацит, уже завтра может прорвать практически в любом шахтерском поселке. Ведь огромные долги по зарплатам и голодные горняцкие семьи – явление в оккупации масштабное и повсеместное. Кроме того, на минувшей неделе остановили доменные печи Алчевского медкомбината, от которого кормится весь Алчевск. Следовательно, длительный простой данного завода может распространить бунтарские шахтерские настроения и на металлургов, пишет издание. В украинском обществе нет консенсуса относительно того, как решать проблему Донбасса. Но большинство видит будущее оккупированной территории в составе Украины. Сторонники отделения ОРДЛО в меньшинстве. Об этом пишет «Украинская правда». При этом, как отмечает интернет-издание, в дальнейшем процент тех, кто выступает за отсоединение захваченных районов, будет расти. По данным социологической группы «Рейтинг», за последние полгода стало больше тех, кто хочет отрезать захваченную территорию на 3-4%. Если так пойдет и дальше, то уже через 3 года года доля украинцев, готовых отказаться от ОРДЛО, может составить 25-35%. Как пишет сайт, скорее всего, Кремль останется верным своей нынешней тактике, поддерживая войну в полугорячем состоянии. Беспросветное отсутствие сдвигов в переговорном процессе и ежедневные новости об обстрелах будут усиливать в Украине массовый информационный стресс. Это будет способствовать популяризации мысли, что от захваченных районов нужно отказаться. В будущем такая позиция может объединить многих украинцев с различными политическими взглядами и электоральными предпочтениями. Подробнее читайте в статье «Отрезать ОРДЛО».
Какое значение для Минского процесса имеет включение в контактную группу представителей оккупированной части Донецкой и Луганской областей? И как Россия будет воспринимать такой шаг Украины? Об этом в своем блоге рассуждает политический обозреватель украинской службы «Радио Свобода» Виталий Портников.
Вітаю, друзі. Я Віталій Портников. У мінських перемовинах тепер беруть участь представники переселенців з тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей. Вони у складі української делегації. І тепер ми можемо говорити про те, що ідея президента України Володимира Зеленського про те, що про долю Донбасу потрібно розмовляти із представниками усього населення окупованих територій. І тими, хто залишився на окупованих територіях, і тими, хто був змушений виїхати з окупованих районів Донецької і Луганської областей, починає реалізовуватися. Може виникнути питання, а яке це значення має для мінського процесу? З внутрішньополітичної, української точки зору, поза сумнівом, має значення. Тому що Володимир Зеленський може демонструвати, що він прислухається до переселенців. З дипломатичної точки зору ми можемо знову нагадувати нашим західним партнерам про мільйони людей, які виїхали з окупованих районів Донецької і Луганської областей і також потребують захисту своїх прав. І також мають брати участь у визначенні подальшої долі Донбасу. Однак наші союзники і так знають про те, що багато людей залишило окуповані райони Донецької і Луганської областей. Вони усвідомлюють, що ми зіткнулися з російською окупацією, з війною. Головне – це те, як буде сприймати появу представників переселенців у делегації російська сторона. Та сторона, яка з 2014 року включає до власної делегації на переговорах представників маріонеткової влади так званих народних республік. І саме їх називає представниками донбаської спільноти, нового так званого народу Донбасу, який нібито виник у так званих народних республік. Російська делегація може сприймати появу переселенців як підтвердження того факту, що ми маємо справу із внутрішнім конфліктом. Ось в українській делегації є представники людей, які виїхали з території Донецької і Луганської областей. І російська делегація сприяє присутності на перемовинах представників Донецької і Луганської областей. Тих, хто залишився, тих, хто хоче, щоб Донбас дружив з Росією або навіть був у складі Росії. Внутрішній конфлікт. Нехай самі між собою домовляються. Це пропагандистське, правда. Аполітичне. Аполітичного взагалі ніякого не буде. Мінські перемовини з російської точки зору – це виключно імітація переговірного процесу. Імітація для чого? Для того, щоб рано чи пізно примусити українське керівництво до прямих перемовин із маріонетковою владою народних республік. Для цього була потрібна консультативна рада, яку просто не вдалося створити. Рада, в якій на паритетних засадах мали засідати представники України і окремих районів Донецької і Луганської області. Саме так можуть в Кремлі сприймати появу переселенців в українській делегації. Для чого Москві потрібні ці прямі перемовини, ми усвідомлюємо. Для того, щоб підкреслити, що Росія не агресор, а посередник. І боротися за скасування санкцій проти Росії. Усі інші напрямки переговорів Москва спокійно блокує. Навіть перші пункти про припинення вогню, про відведення тяжких озброєнь досі не є виконаними, хоча пройшло вже достатньо часу. Та й про повернення окупованих територій до складу України В Росії ніхто не бажає слухати, як і про ліквідацію народних республік, про яких нічого не говориться у Мінських угодах. Так що, на превеликий жаль, Україна змушена брати участь у цій переговірній виставі, яка для нас поки що є виключно фактом підтвердити власні конструктивні позиції і нагадати про необхідність продовження санкцій проти Росії. Ніякого іншого сенсу в Мінському процесі, на жаль, немає. Хай щастить!
Закладка. Відкриваємо Донбас.
Не той здолав, хто вилив більше крові, чи напустив на душі туману. Твоя могутність у твоїй любові до колосків на рідному лану. Нові століття в тебе є по праву. Ти світ навчиш і сіяти, і косить, бо та любов тобі дарує славу, яка живих і мертвих воскресить. Людство, переймаючи науку, збагне, чому в тернах твоє чоло. Ти є месія, котрий терпить муку за гріх сусідський, за криваве зло. Микола Руденко.
Запомни эту страницу.
Это радио «Донбасс Реалии». Сейчас в нашем эфире выпуск новостей от моего коллеги Егора Устинова.
В Донецкой области умерла 72-летняя жительница села Покровская под Бахмутом, у которой после смерти выявили коронавирус. Об этом сообщил глава областной администрации Павел Кириленко. По его словам, женщина поступила в больницу с рядом хронических заболеваний. При этом коронавирус у нее был бессимптомным. Окончательно причина смерти будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы. Напомню, за минувшие сутки на Донеччине выявили рекордное число заболевших коронавирусом – 42 человека. Полицейские будут патрулировать места массового отдыха в Светогорске. Об этом сообщает пресс-служба славянского отдела полиции. Правоохранители будут отслеживать соблюдение гражданами карантинных ограничений в курортной зоне. Полиция просит граждан с пониманием отнестись к профилактическим мерам, спокойно реагировать на просьбы и замечания полицейских. Усиленное патрулирование продлится до окончания курортного сезона. Группировки ЛДНР четвертые сутки подряд удерживают двух человек перед своим блокпостом на дорожном коридоре Курахово-Донецк, близко ПВВ Мар'їнка. Украинская сторона готова их эвакуировать в любой момент. Об этом сообщает государственная пограничная служба. Кроме того, по данным ведомства, через КПВВ станица Луганская в сторону оккупированных территорий боевики не пропустили 5 человек, поэтому они вернулись на подконтрольную территорию. При этом, по данным ГПСУ, на выходных на подконтрольную Украине территорию прошли 165 человек, среди них 36 абитуриентов. Еще 136 человек прошли в обратном направлении, причем четырем из них боевики не позволили пересечь линию разграничения без объяснения причин. Напомню, 10 июня украинская сторона возобновила работу двух из пяти КПВВ на Донбассе – Мар'їнка и станица Луганская. В Попаснянском районе заработал новый детский сад, об этом сообщает областная администрация. Садик расположен в помещении горского филиала многопрофильной гимназии. В течение лета в садике будет работать только одна разновозрастная группа кратковременного пребывания детей с 8 до 12 часов без питания. Посещать группу будут 15 детей. С сентября планируют открыть еще одну группу на 15 детей. В Мариуполе на деньги, собранные жителями города, начали расписывать фасад храма Святого Петра Могилы и собора Успения Пресвятой Богородицы в стиле Петриківка. Об этом сообщает корреспондент радио «Донбасс Реалии». По словам местных активистов, за две недели собрали сумму, необходимую для закупки краски и оплаты транспорта для мастера росписи из Львова Ольги Черемушкиной. Сбор денег еще продолжается, каждый меценат будет отмечен на мемориальной табличке. Работу планируют закончить к концу месяца. И по прогнозам синоптиков, завтра, 16 июня, в Донецкой области будет пасмурно. По всей территории региона пройдут дожди местами с грозами. На Луганщине будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью в обеих областях от 15 до 18, днем от 28 до 30 градусов тепла.
Друзья, это была программа «Радио Донбасс Реалии». Спасибо, что провели с нами этот час. В студии для вас работали Денис Тимошенко, Егор Устинов, Владимир Удовченко, звукорежиссер прямого эфира. Напоминаю, вы можете слушать нас на радио «Пульс», «Голос Донбасса», «Громадському радио», «Вільному радио» и смотреть все наши выпуски в YouTube-канал украинской службы «Радио Свобода». Друзья, также мы сейчас готовим сюжет об пропаже мобильной связи в отдельных районах Луганской области. Пожалуйста, свяжитесь с нами, если хотите поучаствовать в создании этого сюжета через наши социальные сети. Мы есть во всех популярных социальных сетях: ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Также можете позвонить нам по автоответчику 0800 300 403, его номер, или написать на нашу почту. Найти вы ее можете на странице с Украинской службы «Радио Свобода», вкладка «Донбасс». Нас интересует работа работает ли у вас мобильная связь, есть ли у вас интернет, работают ли интернет-мессенджеры. Пишите, участвуйте в создании нашей программы. Пока что мы с вами прощаемся. Удачи и до встречи завтра в это же время на этих же волнах.
Слушали «Донбасс Реалии».